Літературний клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Любовь не пишет про любовь.
Летом 2022 года Казань посетили представители Чапаевской местной организации Всероссийского общества слепых во главе с председателем Любовью Борисовной Блоховцовой.
Интервью с ней о трудовой деятельности было опубликовано во втором номере «Диалога» за 2023 год. Материал «Радости и трудности одной местной организации».
В этом материале мы обещали читателям познакомить их в ближайшее время с Любовью Борисовной, литератором.
С удовольствием выполняем обещание.
Вначале, как всегда, краткая биография.
Родилась в 1973 году, училась в Куйбышевской школе для слепых и слабовидящих, спецшколы-интернат. Училась в Петербурге один год, как раз в тот самый год, когда все в стране менялось. Потом был педагогический институт. В мое время он успел превратиться в университет. Заканчивал я уже университет. Это было очень большое влияние Надежды Николаевны, нашего преподавателя литературы в Санкт-Петербургской школе на Шаумяна. Я мама, у меня трое детей. Дети у меня разного возраста. Старшему 25, младшему 15.
А по образованию ты кто?
Педагог-филолог, но по образованию не работала никогда. Творчеством занимаюсь с 7-го года. Первый рассказ написал в роддоме.
Ты вот начала с рассказа?
Да. Причем у меня неопубликованные рассказы есть. И уж если честно, что мне больше нравится, да, мне легче написать, наверное, стихотворение.
А на какую тематику у тебя рассказы?
Есть такая замечательная песня «Куда уходит детство?». А у меня тематика «Когда уходит детство?». Что заставляет человека неожиданно стать взрослым, пересмотреть всю свою жизнь? И это именно в рассказах. В стихах немножко по-другому.
А первое стихотворение помнишь? Можешь прочесть?
«Мне упал на голову рыженький листочек. Чаровницы осени крохотный кусочек. И смеялось солнце, кружились листья, хотелось вместе с ними веселиться. Но кричали птицы, мимо пролетая, в зиму превратится осень золотая. Станет серым небо, солнце скроет тучи, и погонит ветер, жесткий снег колючий. Но смеялось солнце, так кружились листья, что хотелось вместе с ними веселиться».
По поводу рассказов, они где-то есть?
Не опубликованы же, да?
Две книги рассказов есть в Самарской областной библиотеке. И один был опубликован в журнале «Диалог». Но я сейчас не скажу, в каком это было номере.
В 2008 году рассказ «Дом, где тебя напрасно ждут» был опубликован в 6-м номере журнала «Диалог».
Даша с самого утра не находила себе места, а с последнего урока сбежала, не утерпев. Надевая куртку в вестибюле, с тревогой взглянула на часы, успеет ли. И, убегая, хлопнула дверью. Ветер разогнал тучи, день был яркий, солнечный, но еще по-зимнему холодный. У школьной калитки Дашу окликнули, но она даже не обернулась. Бежала домой, ничего не замечая вокруг. Перескочила дорогу под визг и скрежет тормозов и помчалась мимо палаток, торговавших разными овощами. Этот магазинчик с красивыми розами в витрине Даша хорошо знала. Останавливалась полюбоваться цветами, когда покупала продукты в палатке напротив, если мать поздно возвращалась с работы. Вспоминалась, каким счастьем блестели мамины глаза, когда отец приносил домой розовые розы. Любимые мамины цветы. Хотя отец ушел от них, у Даньки с ним сохранились теплые дружеские отношения. И порой казалось, что вот откроется дверь, войдет отец и останется с ними навсегда. Девочка робко вошла в магазин и протянула нарядной продавщице три смятые бумажки, ради которых отказывала себе во всем. Даже завтракать дома стала, чтобы не покупать еду в школьном буфете. «Мне три розы, розовые. А ты на цену посмотри». Даша взглянула, и внутри у нее все похолодело. Там, где раньше красовался ноль, теперь плющилась жирная пятерка.
Ты сказал, что по образованию филолог, соответственно, получается, что профессия обязывала много читать. Были, наверное, какие-то писатели, поэты, которые так или иначе влияли на творчество? Ну и вообще, какие были любимые писатели, поэты?
Марина Ивановна Цветаева. Это самый любимый. Именно как писатель у нее замечательная проза. Мать и музыка – это вообще китаец. Это просто неподражаемо, это просто великолепно. Ее замечательные очерки о Волошине – это здорово просто. Лев Николаевич Толстой. Но опять же, не все. Но «Войну и мир», во всяком случае, я прочитала 4 раза и перечитываю 5. У меня каждое десятилетие заканчивается тем, что я читаю «Войну и мир». Причем совершенно по-разному и с разными точек зрения.
А что тебе дает чтение этого романа? Какое-то упорядочение собственной жизни?
Успокоение. Вот когда плохо, трудно, тогда берусь читать. Мне нравится такой писатель, как Александр Мазин. Совершенно другого и плана, и очень спорный человек. Мне очень нравится Маринина. Когда собиралась в Казань, читала Розу Ахтямову, ее «Город Свияжск», вот эту повесть. Одно время очень нравился Подороев. Рассказы очень хорошие. Из поэтов, наверное, немножко Маяковский. Сильно Некрасов. А по Некрасову даже делали сценарий. И не просто сделали сценарий. Конечно, поучаствовать в мероприятии по Некрасову мы не смогли. На родине Некрасова собирались это мероприятие проводить. То есть и проводили, мы не попали туда. Но достаточно неплохая композиция у меня получилась про то, как современные люди беседуют с поэтом.
А вот если говорить о стихах, что тебя вдохновляет на написание нового стихотворения?
События. Иногда это кусочки сценария, которые рождаются в стихе. Иногда какой-нибудь отклик на чужое стихотворение. Но обычно события. Любовной лирики нет практически совсем. Поэтому мне однажды сказали, ты не поэт, потому что у тебя нет стихов о любви. Я не поэт, но позабыв об этом и гордость непомерную щадя, я превращаю музыку рассвет в унылое шуршание дождя.
Я помню, мы с тобой познакомились в 2011 году как раз-таки на конкурсе в Пензе. Как ты относишься к конкурсам вообще? И расскажи о своем участии в различных конкурсах.
А конкурсов было немного. Это был «Салют Победы», кажется, в 2009 или 2010 году. Это «Житие старого дома». Очень небольшой рассказ. Тоже грустный и тоже немножко основанный на реальных событиях. Потом... Было участие в 2011 году, когда меня вызвала Валентина Викторовна. Я не очень понимала и не очень представляла, что это за конкурс. Я страшно разволновалась. И когда меня спросили про автора стихотворения, я вместо Некрасова сказала, что это Лермонтов, хотя стихотворение прекрасно знала и почти наизусть. Но вот так получилось.
Это ты про интеллектуальную игру, да?
Да. Я вообще к интеллектуальной игре отношусь с большой осторожностью. Именно в этом конкурсе. Мне очень понравился дистанционный конкурс, который был. Мне понравились те задания, которые предлагали именно действительно на проверку человека как поэта. Проблема ведь не в том, что человек мало читает или мало знает. Он может просто не сориентироваться за 30 секунд, когда на него смотрят весь зал, он может растеряться. Потом уровень соображения человека, уровень быстроты ответа и уровень знания человека – это немножко разные вещи. Поэтому есть люди, которые любят интеллектуальные игры, которые умеют в них играть, пусть они в них играют. Но есть люди, которые занимаются творчеством, и пусть они этим занимаются. Я считаю, что смешивать здесь не надо. Если человек поэт, так и проверяйте его как поэта. Проверяйте его на знание форм, на знание стихотворных размеров. Я согласна. Читаем мы совершенно разные книги. Относимся мы к совершенно разным стилям. Мне очень нравятся детские книги. Спрашивали вот о поэтах. Так я еще скажу, что мне очень нравится Михалков. Мне очень нравится Маршак. Я знаю Чуковского, несколько произведений почти наизусть, учила их с детьми. То есть здесь у нас совершенно разные могут быть приоритеты, совершенно разный уровень знаний. И что говорить, разный возраст и уровень привычки быть среди людей тоже у всех разный. Поэтому вот к интеллектуальной игре в таких конкурсах я отношусь достаточно осторожно. Если что-то хотят проверять, то нужно проверять то, что нужно проверять.
Как было в 2021 году.
Да, вот прекрасный конкурс.
Переходящий. Смотрите, уже такой полемистический конкурс, да, потому что мало того, что полемика на тему интеллектуального конкурса, сейчас еще вторая полемика появилась на тему, как лучше проводить ристалище онлайн или вживую.
Да. Вживую. И опять скажу, почему. Людям незрячим нужно общаться. При всем при этом, как бы к этому конкурсу не относились, это прежде всего мероприятие по социальной реабилитации. Люди должны друг об друга заряжаться. Кроме мероприятия, которое проходит вот на сцене, еще происходит живое общение между людьми. Они берут новые темы для своих стихов, и это очень здорово. Нельзя такие вещи проводить онлайн.
Многие сторонники онлайн говорят, что у большего количества людей есть
больше
возможность,
да,
заявиться.
Можно выявить больше каких-то талантов, которым,
да, которые бы можно. Не приехали бы в другое время.
Выявить можно, но они друг об друга не выявляются. Общение между людьми нарушается.
к стихам вернемся, вот как раз к 11-му году, да, раз ты вспомнила момент знакомства. Помнишь, какие ты стихи читала в 11-м году? То есть, может быть, что-нибудь оттуда прочтешь?
Зайчонок, которого я попыталась тигренка потом переделать. Весь такой пушистый, в его снежной шубке. Ты на антресоле дремлешь в старой сумке, а в коробке старой, праздник ожидая, дремлет где-то рядом елочка складная. Вот сейчас подставлю к шкафу табуретку, я тебя достану и возьму конфетку. А потом закрою на замочек пузо. Улыбнись, зайчонок, не смотри так грустно. Мы повеселимся, вдоволь поиграем. Послезавтра праздник мне тебя подарит. Дед Морозом будет снова Лешин папка. Обнаружил Леша бороду и шапку. Мне сказал об этом строго по секрету. Не грусти, зайчонок, но пора на место. Ключ сердито скрипнул в скважине замочной. Я под одеяло. Тссс, спокойной ночи.
Автопортрет там был про лисичку, кажется. Что-то
простая такое. Женщина, гибрид лисы и кошки.
Да, 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 я вот помню.
Уже не актуально.
Да ладно.
Из него я выросла, потом скажу, к чему я пришла. Простая женщина, гибрид лисы и кошки. Немного хитрости и мудрости немножко. Немного красоты и в меру самомнения. Умею слабой быть и принимать решения, готова ластиться и когти в ход пустить, на шею сесть и сладким тортом угостить. Люблю подарки, комплименты, шоколадки, простые радости и сложные загадки. Боюсь скандалов, сквозняков, болезней детских, бандитов, пьяных драк, собак и колкостей соседских. Могу веселой быть, любить, шутить, смеяться, а, впрочем, хватит о себе распространяться. Немного наглая, ворчливая немножко, простая женщина, гибрид лисы и кошки. Второе, к которому я пришла, я сейчас прочитаю. Подшутила осень надо мной, одарила золотистой гривой. Я была тогда такой счастливой, юный, простодушный, озорной. Будто ярких листьев хоровод жизнь металась в вихре впечатлений. Миллионы праздничных мгновений превращались в дни водоворот. Было мне прошедшего не жаль, времени почти не замечала. Осень постепенно превращалась в неуютный, слякотный ноябрь. И когда однажды под дождем я внезапно до костей промокла, поняла не осень за окном, а голодный ветер бьется в стекла.
А ты пишешь, то есть когда у тебя же в голове сложился изначально сценарий от и до, или сценарий развивается по мере написания?
Когда я пишу стихи, сначала рождается прозаический текст, а потом он покрывается стихотворной формой. А когда проза, то я начинаю, и дальше потихонечку герой этот вырисовывается.
А бывает так, что, например, начинаешь рассказ писать по одному замыслу, а в итоге концовка получается совсем не такой, как изначально планировалось?
Бывает. А бывает, что рассказ перерождается в стихотворение. Таких стихотворений у меня два. «Душа болит». И еще одно стихотворение. Это «Рыжая». Тоже достаточно большое. Про второе расскажу даже, как оно родилось. Я написала рассказ. Рассказ должен был появиться во второй книге, которую делала Валентина Викторовна. Рассказ залили клеем в самом прямом виде. И он погиб, естественно. То есть все листы склеились. У меня ребенок на него вылил клей. И появилось стихотворение, в котором, в общем-то, суть этого рассказа есть.
Если вернуться к конкурсам, а в частности к всероссийскому конкурсу самодеятельных поэтов ВОС «Поэтическое ристалище», о котором мы говорили, расскажи подробнее о своем успешном участии в этом конкурсе в 2013 году.
У меня была большая цель – свозить мою дочь в гости к Есенину. Есенина она очень любила на тот момент. И так как это было в Рязани, естественно, мы поехали в Константиново, а организовал эту поездку Лепашов Алексей. Сам конкурс, сказать сложно, мое к нему отношение. Я готовилась к интеллектуальной игре, и как таковых стихов, подготовленных к конкурсу, у меня не было. Я по-хорошему не знала, что я буду читать и на автопортрет, и на композицию. Собирала я все это в последний момент. Автопортрет я вообще написала тогда в поезде, а композицию вошло стихотворение, которое возникло из рассказа вот с тем самым названием «Душа болит».
Старой женщины светлая радость, дети, чаша полная дом, и родные, близкие рядом, и семья за большим столом собирается каждый год, а душа не хочет стареть. В потому что внучка зовет, чтоб с малышкою посидеть. И о чем ей еще мечтать? Дни своим чередом бегут, называли Надеждой мать. Вот и правнучку Надей зовут. День июньский прозрачно тих, сладкой зеленью напоен, плохо лишь, что поселок их смотрит окнами на полигон. Вечереет, пора домой, ужин стряпать, да мамку ждать. Баба, бабушка, ну постой, дай, пожалуйста, доиграть. Подружкам бежит, смеясь, пацаны гоняют в футбол. Тишина вдруг разорвалась беспорядочной пальбой. Звон стекла, крики, взрывов, гул. Баба, бабушка, я боюсь. Матерясь, сосед запихнул их обеих в машину свою. Бесполезный, бессмысленный бег в безопасности, тишину. И прижав девчурку к себе, вспоминает она войну. Волжский вечер, степной простор. Ей 6 лет, но будто в аду. Били немцы по ним в упор в роковом 43-м году. Не укрыться, не убежать, застилал глаза едкий дым, а потом уложили мать и сестричку снарядом одним. Все молилась, ждала отца, ее теперь в семье чужой. Он войну прошел до конца, он с победой вернулся домой. Жизнь стремительна, как река, но забыть она не могла, как, подвыпив, отец попрекал тем, что мамку не сберегла. И он редко, да мало жил, потому что средь суетных дней он Надюшку своих любил. Он душой стремился к ней. Вот уж много лет прошло. Дети, внуки, правнуки есть, будто током ее обожгло, ведь Наденьке тоже 6. Как на свете сможет жить, если что-то случится с ней? А душа-то, душа болит, ох, болит душа за детей.
Автопортрет помнишь?
Зима смеялась серыми глазами, кружилась в легкой шубке, меховой и как ребенок. Дерзкий, озорной, бросала в нас пушистыми снежками, весельем новогодним завлекая, звала детей на санки, на каток. А утром белый радостный пушок поник, сломался, съежился, растаял. Пусть стали мы суровее с годами, но в декабре нам кажется порой зима, ребенок нежный, озорной, бросает нас пушистыми снежками. И хочется смеяться не в попад, как в детстве с горки ледяной катиться. Но времени не повернуть назад, и детство никогда не повторится.
И на том конкурсе ты заняла первое место.
И на том конкурсе я заняла первое место. Вообще будет достаточно интересно. В отборочной группе, в интеллектуальной игре, я взяла достаточно хороший балл, на второе место вполне шла. И вдруг меня забыли почему-то включить в группу из 9 человек. Лепашов пошел выяснять ситуацию. Оказалось, да, действительно, вы, извините, мы забыли. Но тогда будет в конкурсе 10 человек. Давайте будем участвовать 10. Ну и участвовали. Это было интересно, действительно увлекательно. Уже не было никакого волнения. Было любопытно посмотреть на других.
Для тебя в конкурсах что важнее, победа или участие?
Для меня в конкурсах важнее услышать других людей, получить общение. Для меня вообще вот во всех мероприятиях наших важнее всего общение с людьми. Перемена мест.
Это тебя вдохновляет на творчество?
Это меня вдохновляет на работу. После этого работается легче.
Потом мы на таком же конкурсе встретились с тобой уже в Самаре у вас в 2017 году. Расскажи поподробнее свои ощущения от того конкурса.
Обидно было, что я не осталась там на ночь пообщаться, то, ради чего, в принципе, и участвовала. Но тогда возникла еще одна вещь, о которой не сказать не могу. Проблема вот в чем. Мы часто говорим о том, должен ли незрячий поэт уметь писать, в прямом смысле этого слова. Должен ли он владеть шрифтом Брайля, если не может писать по зрячью? Я считаю, что должен, потому что времена баянов и гомеров, они прошли. Человек должен записывать свои стихи сам. И вот когда был конкурс в Самаре, то там было 2 человека, которые, в принципе, не могли выполнить задание без помощи секретаря. Это было больно. Потому что, как бы мы ни говорили, человек бывает грамотным и безграмотным. Может он пользоваться компьютерными программами, все замечательно, это нужно, это необходимо. Но если человек не может сам написать, представьте зрячего человека, который не может сам написать в тетради. То же самое с незрячим. Если мы хотим быть самостоятельными, человек должен быть грамотен, а поэт должен уметь писать и записывать свои стихи сам.
А если, например, человек потерял зрение в достаточно позднем возрасте, он не может писать по-зрячему, но ему сложно овладеть Брайлем?
Здесь зависит от возраста, конечно. Я ведь не спорю, что человек в 75 лет, хотя у меня есть случаи, когда в 75 лет человек обучился шрифту Брайля пользуется. То есть можно освоить шрифт Брайля в любом возрасте. Ну, допустим, ограничим возрастной ценз. Если человек потерял зрение после 70 лет, ну, что ж сделаешь, бывает сложно освоить. Но если человек в 40, в 50, он должен учиться.
И на том конкурсе ты заняла второе место.
Да.
Как ты считаешь, должен ли быть на ристалище возрастной ценз какой-то? Потому что вот, например, мы в 19 году, когда ездили в Москву, там участвовала девочка, которой еще не было 18.
Я считаю, что в таких конкурсах должна быть детская премия. И эта детская премия должна равняться первому месту, чтобы дети за эту детскую премию боролись. Да, должны быть дети. Надо привлекать школу, потому что это в конечном счете привлечет будущих поэтов к ВОСовской жизни. Они узнают, что такое КСРК, они вот это все увидят. Не надо здесь цену. Поэт, он либо поэт, либо не поэт. Если у него в душе что-то есть, то и восьмилетний ребенок придет и что-то прочитает и даст. А если будет то, что было в последний раз, то детям, которые учатся по школьной программе, они еще взрослым фору дадут, они еще и переиграют взрослых на этих мероприятиях.
Может быть, что-то ты прочтешь, что сегодня и сейчас лучше ложится на душу.
Это стихотворение обращено к дочери. Немного у меня стихотворений с каким-то посвящением, но есть. А написалось оно в Троице-Сергиевой лавре, куда мы ездили с экскурсией в 19 году, вот как раз перед ковидом. Это была чудесная экскурсия. «Осени ранний свет, если б ты только знала, как мне много лет и как наивно мало, как я люблю смотреть в небо утром погоже. Листьев осенних медь душу мою тревожит, ярко горит огнем и не сжигает, греет. С каждым прожитым днем я становлюсь мудрее. Каждый учусь любить, как на уроке школьном. Так интересно жить и почему-то больно».
Как ты относишься к экспериментам в поэзии и экспериментируешь ли сама?
С удовольствием. Вообще это кайф. Особенно если перебрасываться с кем-то стихами, это интересно, это здорово. Я предлагала в чате устроить вот такие поэтические. Вот действительно тогда уж ристалище, как столкновение поэтов. Но эксперименты – это больше для сценариев все-таки, а не для стихов. Пока так получается.
А как ты относишься к критике?
А нормально.
Как ты считаешь, можно ли научиться писать стихи? Или это все-таки дается от рождения, Богом, судьбой?
Это все-таки какая-то ненормальность, в хорошем смысле ненормальность. И рождается оно от какого-то серьезного потрясения. Либо в детстве, и тогда вот это с детства в человеке есть. Либо в жизни что-то происходит. Либо человек действительно находится на пороге смерти или на пороге рождения новой жизни, или какое-то очень серьезное событие дает толчок. Поэтому стихи – это же не то, чему можно научиться. Можно научиться готовить незрячего, можно? Да, конечно, можно. И если это необходимо, это будет обязательно. Можно научиться пользоваться компьютером и заставить себя пользоваться. А стихи можно научиться писать заказные стихи. Опять заказные не в худшем случае, а именно в нормальном, вполне лучшем, не в смысле зарабатывая на этом. Но душу учить чему-то? Не знаю.
А что вот ты посоветовала бы тем, кто начинает писать стихи?
Жить. Много общаться, много ездить и много брать от других людей. Вот просто ехать и слушать. Иногда поезд, иногда случайный разговор, иногда вот просто сидя на пляже можешь подсмотреть, подслушать. Опять же, в хорошем смысле слова, как люди общаются между собой. И дальше, взяв этого человека, придумать ему судьбу. Говорят, что надо научиться соблюдать форму, ритм, рифму. Хороший компилятор это сделает прекрасно. Можно подражать, но если ты подражаешь Пушкину, это не значит, что ты станешь поэтом. А если ты в жизни что-то нашел, зацепило, взяло, и так взяло, что пока не бросишь на листок, оно от тебя не отвяжется, тогда вот это уже будет поэзия. А потом даже не важно, воспримут или оценят. Главное, найдется хоть один близкий человек, который посчитает, что это очень здорово. И уже это хорошо. И ничего другого не надо.
Кто твой первый слушатель? Вообще есть такие люди, мнение которых для тебя очень важно, и кому ты показываешь первые стихи, и судьба стихотворения зависит от того, что они скажут?
Единственный, пожалуй, человек, который может сказать, должно стихотворение существовать или не должно, это Валентина Викторовна Тигашова. Она меня, в общем-то, в творческую жизнь вытащила. Ее мнение для меня самое важное. Потом ведь есть стихи, у которых вообще нет слушателей. То есть я могу написать, либо просто послать кому-то, либо положить в стол и забыть. И потом не найти.
Есть у тебя какие-нибудь именно творческие мечты?
Однажды был конкурс. Нужно было в современной жизни объединить нескольких литературных героев. Я бы хотела, чтобы этот конкурс повторился, потому что у меня есть начатый рассказ, который я с удовольствием в него поставила. Мне это интересно.
А, в смысле, как объединить?
Я просто помещаю нашего замечательного Городничего, сквозник Дмухановского, современный город НН именно вот в 90-е годы. Но я его не стала дописывать именно потому, что на конкурс я уже опоздала, но если такой конкурс будет, я его сделаю.
Что в твоей творческой жизни происходит сейчас?
У меня стихотворение рождается ведь по одному, по два в год. А так как в этом году было два, я думаю, что их просто больше не будет.
А можешь что-нибудь прочесть из современного?
«Попроси у лета, пусть подарит солнце, чтобы оно сияло яркими лучами. Попроси у солнца, пусть подарит радость, чтобы удивляться новый день встречая. И однажды утром ты поверишь в чудо, потому что радость отогреет сердце. И позволишь людям, самым близким людям, от невзгод житейских у тебя согреться».
Уже после записи интервью в жизни Любови Блоховцовой произошло знаменательное и очень радостное событие. Она стала одной из 10 победителей Всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения, организованного Фондом искусства, наука и спорт в рамках программы «Особый взгляд» и обладательницей брайлевского дисплея.
От души поздравляем героиню нашего материала с победой! Надеемся, что это станет дополнительным источником вдохновения, и мы еще не раз встретимся с произведениями Любови Блоховцовой, в том числе в журнале «Диалог».